неожиданность, я не должна была.
Просто вы ведете хорошо.
Может быть, я все-таки выйду из трибуны, а то меня там совсем не видно будет. Я просто попросила слово, потому что мое сообщение примыкает вот к предыдущему докладу. Дело в том, что я хочу просто специально как-то заострить внимание вот на тех статьях Юрия Пущаева, которые появились в «Вопросах философии». Дело в том, что я думаю, что это все-таки не какие-то рядовые такие статьи, да, дежурного порядка. Они имеют какое-то принципиальное такое значение, такой идейный какой-то смысл. Дело в том, что если говорить об общем смысле этих статей, то мне кажется, что здесь идет какое-то наступление, понимаете, на вот идеи Ильенкова и, может быть, шире, конечно, на идеи вообще марксистской философии. Ну, а в наше время вы знаете, что, в общем-то, сторонников огульного охаивания марксизма предостаточно. И вот Юрий Пущаев, он, так сказать, свой голос присоединил вот к этому такому хору, который, ну, в настоящее время, так сказать, как-то прикормленными идеологами, да, поощряется. Хотя, вот я удивилась, потому что такой оценке, такой направленности этой статьи. Дело в том, что просто я знаю Юрия Пущаева, у нас в Воронеже в свое время проходили ленковские чтения, и он был одним из участников. Вот, этот парень очень вдумчивый, очень эрудированный, мыслящий, и, по-моему, как-то в предыдущих своих статьях он все-таки выражал, ну, и свою как-то склонность вот к идеям Ильенкова. А здесь какой-то вот такой поворот на 180 градусов. Но я просто хочу остановиться на каких-то исходных положениях этой статьи. Дело в том, что действительно вот этот феномен слепо-глухонемых, да, который в свое время очень обсуждался широко. Потом вот Науменко в своей книге пишет, что в последнее время как-то заглохло внимание к этому эксперименту. И вот видите, какой-то новый всплеск. Но всплеск уже совсем в другом, так сказать, освещении. В другом освещении. Потому что, ну, это, здесь можно, как я представляю, это такой полный такой негативизм. Полный такой негативизм. Но дело в том, что Ильенков очень дорожил ведь вот этой сферой своей деятельности. Вот было сказано, что это продолжалось почти на протяжении 15 лет, да? А как-то я с Эвальдом Васильевичем, ну, я эпизодически, конечно, где-то была, но все-таки поехала, вот он повез меня к этой знаменитой четверке. К этой знаменитой четверке. Ну, я, конечно, тогда вообще не представляла, что это такое, хотя потом на нашей конференции Сашу Суворова, а потом Александра Васильевича Суворова уже в качестве доктора психологических наук, мы неоднократно слышали, не просто видели, да, потому что действительно у нас был такой хороший товарищ Бородастов, он запечатлел эту конференцию, и когда я вот студентам показываю, да, снимок Суворова, да, они, конечно, не могут сказать, что это слепо-глухонемой, потому что у него такое живое лицо, такое выразительная мимика, что представить, что он не видит и не слышит, да, это вообще невозможно. Вот в такой обман я попала прежде всего. То есть на самом деле, ну, я не представляла действительно всей глубины этого феномена. Вот, но надо было видеть, как Саша Суворов ласково гладил вот эту пышную шевелюру и Эвальда Васильевича. То есть это отношения были такие, знаете, вот, ну, необыкновенно теплые, необыкновенно какие-то влюбленные. Вот, и поэтому, в общем-то, как-то вот все-таки вся последующая история, ну, оказалась, в общем-то, вот не такой, что ли, радостной и благополучной. А дело в том, что ведь вот сомнения, и вообще, конечно, вся эта, в общем-то, история с слепо-глухонемыми, хотя Эвальд Васильевич, я говорю, придавал этому, ну, грандиозное, колоссальное такое значение. Он радовался, когда вышла вот его и статья по этому поводу. Он выступал в Нижнем Новгороде у нас вот с такой лекцией где-то перед общественностью, философами. То есть он действительно считал это какой-то очень такой важной вехой своей жизни. Вот у нас должен быть доклад, а я просто не знаю, сейчас кто-то должен нам рассказать о том, что сейчас творится в Загорском доме, интернате. Кто-то, по-моему, тут обозначен был доклад. Я просто не знаю современное состояние.
Яков-то пришел?
Дело в том, что действительно, вот Василий Васильевич, когда он был вице-президентом Академии педагогических наук, да, он организовывал специальное заседание вот Академии, да, на котором действительно пришла Наташа Корнеева своими двумя детьми и с мужем. То есть это были, в общем-то, уже подросшие такие ребята. То есть Василий Васильевич, он продолжал, он понимал значимость этого эксперимента. Ну, и вы знаете, конечно, что на философском факультете состоялось специальное заседание ученого совета, да, и, в общем, вся эта работа была приравнена, по сути дела, к значимости вот синхофазотрона, потому что действительно процесс развития человеческой психики, человеческого сознания, он здесь был развернут как бы во времени и в пространстве. То есть вот каждый, так сказать, шаг, а эта работа, конечно, была настолько трудоемкая, потому что Ольга Исмаиловна сказала, а у меня там постик, да, лимитировал, да, она говорит, ну что вы, это знаете, сколько времени займет, да, потому что действительно это была трудоемкая работа. Я знаю, что вот Людмила Филипповна, да, где-то участвовала, потом, ну, интересно, вообще такая чуткость вот этих ребят, они, понимаете, видимо, особенно были чувствительны вот к человеческому общению, потому что людей сухих, вот таких формально казенных, они не принимали. Они действительно, ну вот, отказались от одного из кураторов, который, так сказать, чисто формально относился к ним. То есть у них на самом деле вот особая способность улавливать, так сказать, человеческие такие качества. Но не в этом дело. Вот обратимся, значит, к этой статье. Дело в том, что здесь совершенно, так сказать, развенчиваются все философские принципы, причем марксистской философии, которые были, так сказать, обоснованием этого эксперимента. Ведь Эвальд Васильевич почему, так сказать, где-то, ну, вошел всей душой, в общем-то, и сил много потратил на это. Дело в том, что он увидел здесь воочию вот не просто эти принципы в такой абстрактно отвлеченной форме, да, а он увидел их такую жизненную реализацию. Дело в том, что на самом деле вот есть эта книга Мещерякова «Слепо-глухонемые дети», где он ссылается на разные факты вот преодоления слепо-глухоты, да. И там же объяснение давалось такое, что Бог дал мне эту способность, вот там это знаменитый Лен Тейлор, да, который там с президентом встречались, и действительно она объясняла это, в общем, наитием свыше. Но на самом деле и Соколянский, и Мещеряков, вот они что положили в основу? Они положили в основу действительно принцип деятельности, но реализованный как бы в системе таких социокультурных таких действий, да? Ну, какая надобность, допустим, умываться? Какая надобность человеку умываться? Вот Лыковы ничего, жили в тайге и ничего не умывались, так сказать, где-то и не болели даже, микробы их так не одолевали. Какая надобность, допустим, одевать чулки? Как вы можете вот слепо-глухонемому, да, вот эту потребность как бы воспитать у него. Ну, нет такой надобности биологической. Это все социокультурные привычки. Это все человеческие действия, предметные действия, да? Причем предметно разделенные, потому что вот в той же книге ведь Мещеряков приводит там пример с негритянской девочкой, которая была слепо-глухонемой, да, и у которой родители, будучи фермерами, были всегда заняты на работе. Но они приставили к ней негритянку. Так? И что делала эта негритянка? То есть, вернее, что делала вот эта слепо-глухонемые? Ну, допустим, поскольку это была сельская жизнь, жизнь на ферме, да, они шли там вот из гнезда вынимать куриные яйца, да? Ну, что такое куриные яйца? Вы знаете, как их легко разрушить, скорлупу разбить, да? И вот эта девочка, негритянка, вместе с рукой слепо-глухонемых, да, она где-то действовала, осторожно вынимала эти яйца. То есть это действительно не действие самого вот лишенного этих качеств ребенка способностей, да, а действительно совместное действие, совместно разделенное. И потом действительно, вот я знаю, что вот этот принцип совместно разделенный действий, да, Рубцов где-то реализовал в своем эксперименте психологическом. То есть это действительно принцип, это не просто предметные действия, хотя это действие с предметами, да, но сюда же включается и другой человек, поэтому это совместно разделенный, то есть это и предметное, и социальное, и социальное. Вот, ну, в общем-то, это действительно такое основополагающее где-то положение, вот, исходящее из того, что вы рассказывали здесь вот и о Фихте, и о принципе деятельности, но оно уже реализованное, так сказать, в определенной конкретной такой ситуации. А что делает Пущаев? Пущаев, в общем-то, говорит, что это совершенно... ну, безосновательный такой, безосновательный по такой подход, потому что, ну, он действительно исходит из того, что вот какое-то время они обладали такими способностями, что здесь не с нуля, вот была эта слепоглухота, и поэтому, в общем-то, природные основания, они, по его мнению, непреодолимы, потому что действительно все-таки, ну, там развертывает он, говорит о значимости вот всех этих ощущений в разной модальности, да. Вот. И главное, в общем-то, где-то и о том, что все-таки способности людей имеют социальную природу, что вот овладевая способами действий, человек овладевает и самим культурным миром. Ну, в общем-то, вот все эти исходные положения, да, где-то марксистской теории, которые как-то очень реально, конкретно, практично, да, вот были реализованы этим экспериментом, они, в общем, ну, не только подвергаются, по-моему, какому-то сомнению, но даже такому полному отрицанию. И главное, как объясняется, почему вот, то есть, что получается вот у Пущаева? У Пущаева получается, что все, так сказать, марксистские положения, они были искусственно, понимаете, искусственно привязаны вот к этому факту. И объясняется это тем, что вот сторонники Ильенков и сам Ильенков верили в то, что им хотелось верить. Такая вот аргументация. Он, конечно, не подвергает никакому сомнению ни научную состоятельность, ни человеческую, так сказать, порядочность Эвальда Васильевича. Но он объясняет это вот самим временем, да? Вот была, так сказать, марксистская идеология. И вот и психологи, и Ленков, они ухватились за этот эксперимент, чтобы лишний раз, вот так сказать, чисто практически, да, вот ссылкой на конкретные такие факты, да, где-то еще раз привести свои аргументы, в общем-то, в истинности марксистских учений. Вот. И он объясняет это тем, что вот это поколение, оно какое-то, понимаете, было одержимо нетерпимостью, вот хотелось, так сказать, лучших преобразований. Вот они были настроены революционистски. Ну, а если, так сказать, вот не устраивает такой революционистский настрой Пущаева, то, видимо, конечно, для него лучше тут приспособленчество.
Анна Николаевна, я прошу прощения, 15 минут, я думаю, что это уже регламент. Я, конечно, не уточнила, какой у вас регламент.
10-5.
А, то есть, как и было.
Да, как и было.
То есть 10 минут выступления, 5 минут вопросы. Да. Я прошу прощения. Ну, тем более две секции объединено, правильно?
Ну, вот,
три.
Ну, в общем, меня эта статья надела. И потом, знаете, как-то вот я еще просто в своей работе тут написала. Оказывается, просто я встретила статью, это так для нашего оптимистического настроя, одних ленинградских авторов, которые рассуждают о судьбе марксизма в наших современных условиях. И знаете, меня что порадовало? Вот они кого перечисляют? Вот Мареевых, Лобастовых, Майданского. И, в общем-то, считают, что это все-таки вот самое совершенное бытие марксизма в современных условиях.
Так что, спасибо.
В общем, наше сообщество, да, наше сообщество не секта, не какой-то вот такой кулуарный кружок, да? А действительно, вот островок, но там, где марксизм существует в своей аутентичности. Ну вот у меня все.
Андрей Дмитриевич, вопрос. Да.
Ну, у меня, так сказать, вопрос, так сказать, мне кажется, не совсем вопрос. Мне кажется, вы переоцениваете как-то категоричность выводов Пущаева в этой статье. То есть он и не так, и не сяк. У него как-то, вы знаете, Кунарского. С одной стороны то, с другой стороны все. Ну где-то Бог маячит, поскольку он человек православный и работает в журнале православном.
Вот у него там... Результаты Загорского эксперимента прямо называют результатом советской метафизики. Никакой не науки. Я бы даже сказала, Ирина Николаевна смягчила ситуацию.
Да.
Нет, это совершенно прозрачно, откровенно.
Ругательство.
Я говорю, я тем более удивилась, потому что вот он действительно, я где-то общалась, это скромный очень человек такой, да, но он действительно где-то выражал свою солидарность, потому что он выступал. Это какой-то вот поворот на 180 градусов, понимаете? Вот, я удивилась. Ну, парень-то думающий, орудированный. Тем более, понимаете, опасно. Тем более опасно, когда умные люди, да, вот действительно у нас говорят, вот там победил мэром в Новосибирске, да, а кто голосовал? Просвещенные люди в Новосибирске. Понимаете, вот там, где есть просвещенные, так сказать, контингент людей, да, там все-таки результаты другие. Поэтому опасно, если вот такие обобщения, да, причем он, по-моему, три статьи, я не все читала.
Две опубликованы, две он собирается еще публиковать.
Еще опубликовать, да?
Да.
Еще вопросы есть? Спасибо. Я услышала, что здесь не две, а целых три секции. Это секция творчества Ильенкова и современная педагогика. Место Ильенкова в развитии культурно-исторической психологии. А третья какая?
Нет.
А, диалектическая логика и противоречие современной культуры. Так, два человека выступили из секции первой, точнее второй названной. Значит, я теперь уже три из этой секции выступила. Тогда я должна перевести стрелку на секцию. Елена Евгеньевна, вы торопитесь? Если нет возражений, я дам слово. Да, пожалуйста, прошу вас.